слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Нямецкая адклікала з Беларусі свайго вайсковага аташэ. Камітэт ААН заступіўся за гомельскага апазіцыянера. У Курапатах знік крыж, пастаўлены ў гонар польскіх афіцэраў. Пра гэта да іншая цягам бліжэйшай паўгадзіны. Улады Нямецчыны закрылі апарат вайсковага аташэ пры нямецкай амбасадзе ў Менску. Вайсковы аташэ вяртаюцца ў Берлін. Нямецкія ўлады лічаць немагчымым далейшае вайсковае супрацоўніцтва з рэжымам Аляксандра Лукашэнкі з-за парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Падрабязнасці падае Алесь Дашчынскі.
Пасля нарады ў Міністэрстве замежных справ Нямецчыны міністр абароны гэтай краіны Томас де Мезьер абвясціў пра закрыццё апарату вайсковага аташэ пры амбасадзе ФРГ ў Менску. Супрацоўніца амбасады паведаміла карэспандэнту Свабоды.
В связи с нынешней ситуацией федеральное правительство решило отозвать аппарат военного аташе в Минске. В настоящий момент вопросы организационного характера и конкретные даты находятся в стадии согласования.
У аппарата военного аташе посольство Немеччины сказали, что полковник Янек и его помощник покуль находятся в Минску. Там не стали комментовать решение уладов своей краины. Поводле агентства Франс Пресс в вересне этого года урад Немеччины констатовал отсутность полепшения ситуации с политическим переследом иншадумцев. Услед за гэтым было обмежевано войсковое супрацовництво. У отказ официальный Менск пынил супрацовництво с Бундесвером. Пресс-секретарь МЗС Беларуси Андрей Савиных заявил, что немецкий бок мае право вызначать структуру и напрямки працы своих дипломатичных представников и назвал гэты крок надуманным.
Мы полагаем, что данное решение связано с обострением политической борьбы между партийными структурами внутри Германии. Увлекаясь партийными маневрами, немецкие политические деятели теряют здравый смысл и принимают абсурдные решения. В этом контексте министра обороны можно только пожалеть, так как известно, что у абсурда границ нет.
Андрей Савиных лічыць малаверагодным, што беларускі бок пойдзе на нейкія захады ў адказ. Старшыня Вінанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначыў, што каментар беларускай МЗС крыху звужае версію таго, што адбылося. Палітык мяркуе, што тут можна бачыць след скандальнай справы з навучаннем беларускіх сілавікоў у Нямецчыне.
Мажліва, да гэтага мела дачыненне, калі не ўся амбасада, то ваенны аташэ, які можа і займаўся гэтай справай. Але разам з тым, усё ж такі, я думаю, што не ваенны аташэ прымае такога шкалту рашэнні. Яны прымаюцца на палітычным узроўні. У любым выпадку гэта ніякім чынам не паўплывае істотна на беларуска-нямецкія адносіны. Яны як былі ў сітуацыі паміж дрэнным і вельмі дрэнным, так і застануцца.
Вайсковы глядальнік Александр Алесін азначае, што кіроўныя партыі ў Нямецчыне вельмі нязручныя пытанні супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі ў паліцэйскай, крымінальнай і вайсковай галінах. Гэты крок закліканы прыпыніць паток крытыкі на адрас ураду ФРГ.
На парушэнне правоў чалавека ў Беларусі звяртаюць увагу і слухачы Свабоды.
У сваіх многачисленных інтэрв'ю журналістам западных СМІ Лукашэнка пастаянна падчёрківаюе превосходства нашай дэмакратыі перад дэмакратыяй западных стран. Толькі непонятна, какая дэмакратыя имеецца ў виду. Именно вот эта дэмакратыя по-беларускі после визита Лукашэнка в Борисов на предприятие деревообработки в своем развитии вышло на новый виток. Официально объявлено о том, что до окончания модернизации всех предприятий отрасли деревообработки запрещается увольняться по собственному желанию рабочим, служащим, управленцам, кроме, ну, каких-то исключительных случаев. Если же кто-то сумеет как-то вырваться с предприятий, то такие беглецы будут возвращаться на предприятие в принудительном порядке. Зарплата, по словам того же Лукашенко, на предприятии деревообработки $350. Это очень далека цифра от той цифры, которую обещали.
Наш телефонный номер в Менску 266-39-52. Белорусский конгресс демократичных профсоюзов мая намер отреагировать на заяву Лукашенко относно забороны на звольнение работников древопрацовчих предприемств. Про это поведомил старшиня конгрессу Александр Ярошук. Конгресс так само собирается звертаться по допомогу у международную организацию працы. Это, меркуя Ярошук, может истотно ускладнить и без того непростые относины Беларуси с МАП. Як ставятся да плянаў уладаў у Федэрацыі прафсаюзаў, невядома, там адмаўляецца каментаваць заявы Лукашэнкі. У Барысаве рабочым забараняюць звальняцца, у Мікашэвічах наадварот ставяць ультыматумы аб звальненні. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах адміністрацыя працягвае ціснуць на актывістаў незалежнага прафсаюзу Леаніда Дубаносава і Анатоля Літвінку. Актывісты кажуць, што не збіраюцца пакідаць прафсаюз. Падрабязнасці у Паўла Косціна.
Леонид Дубаносов каже, что начальство ставит ему ультиматум – альбо працавать, або протягивать перелічивать складки и быть сябром незалежного профсоюзу.
Ты забираешь заявление о перечислении взносов через, ну, через бухгалтерию. Или будем прощаться, значит, не хочешь работать на ранее. Понятно, что не за профсоюз будет увольнять, а будет искать за что там.
Помощник экскаваторщика Леонид Дубаносов кажа, что не мае намеру изменять свое решение об сябровстве в незалежном профсоюзе. Спадар кажа, что такий отказ даст начальству на вустный ультиматум. И он лічыць, что тиск отчувают не только профсоюзы, и у этой ситуации застается только быть солидарным.
То же самое получается, что вчера забрали там офис у Весны, завтра забирают у баптистов, или кто там, а послезавтра у всех остальных.
Не спыняются тиски на сакратара незалежного профсоюзу Анатоля Литвинку.
У меня каждый выход на работу, это объяснительно. Ищу всегда формальный повод, чтобы можно было что-то предъявить. Используя советскую терминологию, можно сказать, что любой человек, а статья найдется. Тактика у них такая, на меня как можно больше собрать материала.
Спадар Литвинка каже, что контракт у него сканчивается не хутка, тому и фабрикуют ему разные порушения працовной дисциплины, каб звольнить на этой подставе. Тем не менее, Анатоль так само не собирается отступаться от удела в незалежном профсоюзе. Керовник суполки незалежного профсоюза на границе Олег Стахаевич меркует, что тиск на активистов узмацнился после того, как международная организация працы включила «Гранит» у список недобросовестных добронадеянных предприемств.
Нагло как-то взять вот и уволить, но не увольняют. Видимо, просто морально хотят додавить, чтобы человек сам уволился. Пока ребята держатся, молодцы. Каждый может быть таким. В каждом из нас две половинки. Один трусливый, второй смелый.
Лічыць Олег Стахаевич. Напрыканцы 2011 году некалькі соцень работнікаў граніту напісалі заявы, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу і ствараюць суполку беларускага незалежнага прафсаюзу. Адразу ж яны адчулі ціск на сябе з боку адміністрацыі. З прадпрыемства звольненыя актывісты незалежнага прафсаюзу Олег Стахаевич, Мікалай Карышаў, Янаць Паўлоўскі, Людміла Літвінка, Віталь Пашэчка.
Отбывается у Беларуси демонтаж социальной державы. Чому Александр Лукашенко не пошел по шляху створения олигархату? Ти сапраўды беларусы не хочут рынковых реформов? Над гэтыми пытаннями в праскім акценте разважаются социолог Александр Аутушка, экономист-блогер Дмитрий Саёнак и слухач Лондонской школы экономики Георг Плачшинский.
Слухайте эту передачу в нашей сегодняшней программе поздней. Камітэт ААН па правах чалавека прызнаў, беларускія ўлады парушалі правы гомельскага грамадскага актывіста і палітыка Уладзіміра Кацоры на арганізацыю мірных сходаў і распаўсюд друку. Уладзімір Кацора з-за гэтага шмат разоў быў пакараны адміністрацыйнымі арыштамі, расказвае Ігар Карней.
Письмового поведомления с Женевы спадар Кацора еще не отримал, а листопадовское решение относно его вывешено уже на сайте Комитету ООН по правам человека.
Белорусские суды меня карают, а международные структуры оправдывают. Я вам скажу, у Комитете ООН 10-сутковый арышт судьи Козырова из Чыгуначнага района за спробу организовать в 2006 году митинг с нагоды 20-годия катастрофы на Чернобыльской АЭС и распавсюд с этой нагоды друкованных улеток. Другое обскарживание тычилось 7 суток арышту, якими мене покарал у лютым 2008 года старшиня Советского суду Костриков. Так само за организацию встречи с экс-кандидатом президента Александром Миленкевичем.
Усяго за свою громадскую деятельность Владимир Кацура отсидел 57 суток арышту. Неодноразово ему присуджали административные штрафы. На знак протесту он тройчы трымаў голодовки, у тым ліку 5-дзённую сухую. Апеляции до высших судов становшего вынику не имели.
Я николи не ховался, мистер Икс, там те нехто, ты завсёды писал улетки от своего имя. Меня вызывали, складали протоколы и потом карали про суды.
Тем часом комитет ААН пришел до высновы. Переслед своего громадянина у администрационным порядку за расповсюд информации про мирные сходы – это порушение белорусской державы ягоных правов, замацаванных у артикуле 19 Международного пакту об громадянских и политичных правах, який подписала Беларусь. Ахвяры такого порушения Урад Беларуси мусит обеспечить эффективную правовую оборону, полностью покрыть выдатки и выдать належную компенсацию, а так само обязаны не допускать подобных порушений у будучини. Гомельский юрист и правооборонца Леонид Судоленко, який допомагал Кацору рыхтовать скарги, лечит, что державные чиновники и судьи, отправляющие активистов за краты, забываются на международные обязания краины.
Державные чиновники и судьи забывают, что прочь внутренних законов Беларусь мае еще и подписанные международные обязки. Их треба выконывать, а национальное законодавство стосовать с международными погодненнями и правовыми нормами. И коли высшие керовники Беларуси публично заявляют, что у нас правовых свобод больше, чем у законов, краинах, то эксперты им указывают, у тем лику и на такие выпадки, какие пережил Владимир Кацор и десятки инших белорусских активистов.
Летость комитет ААН по правам человека признал незаконной конфискацию господара Кацоры под час парламентских выборов 2004 года перед выборчих улеток В+. Годом ранее Владимир Кацора перемог державу у справе об отмове официальной регистрации, створенного им у Гомеле областного громадского объединения «Громадянская альтернатива». Однако Урад Беларуси не спешается выполнять постановы комитету ААН.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Немеччина приняла решение об закрытии штаба военного атташе при посольстве Беларуси. Все сотрудники аппарату откликаны из Минска. Комитет ААН по правах человека признал, что белорусские улады порушили правы гомельского политика Владимира Кацоры на свободу сходов. У Куропатах зник крыш, поставленный в гонор польских офицеров. До весны памятный знак обновлять не плянуется. 3 снежня – Международный день инвалидов. У Беларуси свыше 20% людей пересовываются на инвалидных колясках. Профсоюзным активистам на Микошевицком граните выставляют ультиматум. Незалежные профсоюзы Беларуси собираются информовать Международную организацию працы про намер уладов заборонить звольнение работников. Коли мытный звяз подпрямая белорусскую пропанову о подвышении мыта на импортную технику, бытовая техника у Беларуси подорожает. У Куропатах скрадены крышу, память офицеров польского войска, загинулых на территории Беларуси. Он был усталеван у конца листопада активистами белорусской филии Международного товариства «Мемориал» и сябрами инициативы за уратование Куропатов. Акт вандализма они называют мэтанакированной морально-политичной акцией. Подробности подает Галина Абакунчик.
Старшиня белорусской филии Международного товариства «Мемориал» Владимир Романовский каже, что еще в субботу 1 снежня крыш был на месте. А уже в неделю вечера знакомые побачили и поведомили, что крыжа нема, говорит Владимир Романовский.
В начале 12-го вечера мне позвонили из РУВД. Было предложено в то же время ехать сюда, но мы решили это сделать. 10 часам я сюда приехал. После этого опять был звонок из РУВД. Меня вывозили в РОВД, и там составлен протокол. Но формальных действий и по ранее поданным заявлениям никаких нет. Поэтому особых надежд нет. Главная вина здесь в том, что государство отстранилось от Куропат, не выполняя постановление Совета Министров и не придавая должное значение этому гиблому месту.
Памятный крыш офицерам польского войска, которые загинули в Белоруссии, скрадены повторно. Первый зник неузабаве после значения дзядоў. Владимир Романовский меркуе, что штуршком до нового акту вандализму сталися выказывания старшини консервативно-христианской партии Белорусского народного фронта Зянона Пазняка на адрес инициатору усталявання мемориального знаку. Намесник старшини партии Валеры Буйвал гэтак прокоментовал новое развитие подей.
По-перше, коли отбывались акты блюзнерства в Куропатах, мы, оборонцы Куропатов, выкликали милицию. Они хихикали, ставились несерьезно. А тут не все наоборот. Романовска выкликает сама милиция, и он там дает уже некие показания. Устекавая тенденция. По-другому, такое выражение, что той, кто ставил там нечто, той все это и робить. Ну и по-третье, крыжи ставить треба на могилах, где есть польские ахвяры, где отбывались бои помеж войском польским и Червоной армией. Есть такие места, их шмат на нашей земле. Ну, а мы бачим, что люди это ставят крыжи там, где не открыто польских похований. На во что она это робит?
Один из инициаторов ушанования памяти загиблых у Беларуси офицеров польского войска, историк Игорь Кузнецов, перекананы, что Куропаты – одно из таких мест ушанования памяти. А выкрадание крыжов прокомментовал гэтак.
Обсуждение о том, что Кузнецов опять организовал, и он же скрал, в Лутовске фантастик, чем в Москве находился. Это раз. И по поводу установки памятников на этих местах. Белорусский Катынский список расстрелов офицеров польской армии, не менее 1800 уроженцев Беларуси. Там нет графы. Поляк, национальность, белорус, евреи, русский. Уроженцы Западной Беларуси. По всей видимости, мы никогда уже не узнаем точно места расстрелов. Никогда. Мы говорим о том, что память о офицерах польской армии должна быть увековечена, хотя бы символично, в единственном официально признанном месте Беларуси. Это Куропаты. И не надо никого вводить в заблуждение. И путать, те места боев были, это само собой. Кто хочет, ставьте, правильно сделает. Но мы говорим о том, что память этих людей, по всей видимости, сегодня никогда не будет увековечена. Так почему мы должны память делить сейчас по костям? Значит, белорусам мы поставим крест, а полякам нет. Мы говорим о своих родных уроженцах. Сегодня противодействовать этому, извините, у меня нет просто комментариев. Тогда чем отличается позиция этих так называемых товарищей от позиции власти сегодняшней? Ничем абсолютно.
Как поведомил Игорь Кузнецов, активисты мемориалу с уделом инших инициатив намерываются обновить у Куропатах памятный знак, над яким новые акты вандализму будет учинять уже не так легко.
Однако до весны 2013 года памятный знак обновлять не плануется. Як зняволеному выстоять у экстремальных умовах турмы? Былы вязень сумлення доктор медицины Юрий Бендажевский за кратами написал допоможник, адресованный тем, кто не собирается сдаваться во умовах неволи. Кожную неделю у эфиры парады профессора Бендажевского у рубрицы «Свобода у турмах». Сегодня вы почуете повторы этой передачи, и у якости способов выживания во умовах турмы мы познакомим вас с методикой, якая належит осудженному Могилевской крытой турмы политвязню Миколу Статкевичу. На процессе у Ленинским суде Менску обвиноваченный заявил, что подчас попереднего расследования признания у него выбивали безлитостными катаваниями. Что дозволено следшему подчас допыту и про каких обставинах катаваний становится нормой, спробовал высветлить Олег Рузделович.
Менчук Павел Плакса, якого теперь судят у Ленинском суде Менску за кватерные крадежи, отмовился у суде от частки признанных показаний, заявивши, что его катавали у Ленинском райотделе милиции. Поводле обвинувачанага, милицианты нібыта навесілі на яго злачынствы, якіх ён не рабіў, каб падвысіць паказальнікі раскрывальнасці. Маці обвинувачанага Жульетта Партянка пералічыла з ягоных слоў журналістам метады следчых.
Клалі на живот, связывали руки и ноги. Проволока там какая-то, как он вот говорил на суде. И наручники на руки. И связывали руки и ноги. На животе. Ну, естественно, лупили дубиной, ногами. Ну, чем можно? Ну, прыгали на спину, заламывали пальцы. Руки были никакие. Руки, ноги. Все это было синее, черное. Руки вообще не функционировали.
По воде правооборонца Андрея Бондаренко из организации «Платформа», якая расповела про эту историю, Восяк отреагировали у прокуратуры на скарги Павла Плаксы на день милициантов.
Прокуратура абсолютно не уделила внимания на то, что к человеку применялись пытки во время предварительного расследования. И более того, прокуратура вообще не попыталась даже расследовать заявленные факты жестокого бесчеловечного обращения. Не были опрошены ни сотрудники РОВД, ни сам потерпевший, ни представители скорой помощи, которые трижды выезжали к нему до того, как он написал признательные показания. То есть фактически прокуратура выступила как формальный орган, предоставив отписку о том, что факты не подтвердились.
Какие заходы уздения на последних дозволяет закон? Генерал-лейтенант милиции в отставке был и спикер Верховного Совета Мячеслав Гриб каже, что закон уволе не дозволяет физического уздеяния и ставить певные обмежевания для процедуры допыту. Был милициант означает, что при жадании следствие легко обыходит закон, тлумачивший это небытом этами как раз захование законности. Гэтак было раней і, на жаль, захавалася. Кажа спадар Грыб і згадвае славутую віцебскую справу 1970-х гадоў, калі следчыя ў пошуках серыйнага забойцы атрымлівалі прызнальныя паказанні ад невінаватых.
Мне па віцебскай справе распавядалі, калі вот гэты следчы па асоба важных справах зрабіў следства, ён нікога не біў. Не мусив, але я не оставив, примушав стояти 5, 6, 8, 10, 12, 1 і сутки, коли у чоловіка вже все омертвело, і ноги, і руки, і він не мог триматися. І він вже згаджався на усі пропанови, що йому пропанував слідчий і підписував усі показання.
В'ячеслав Гриб міркує, що в історії з обвинувачним Павлом Плаксом не спрацювала прокуратура, яка мусила звернути увагу уже на те, що чоловіка після арешту більше за 10 днів тримали у пасторунку РАУС. Выбіванне патрэбных паказанняў – гэта тое, з чым змагаюцца з савецкіх часоў, але выніку не будзе, пакуль назіральныя органы не будуць выконваць свае абавязкі, кажа В'ячеслав Грыб. Паводле яго, не выканаў свае абавязкі начальнік райаддзелу, якому кожны дзень дзяжурны мусіць дакладваць, хто знаходзіцца ў пастарунку і за што. Толькі 3 гадзіны можна чалавека пратрымаць у райаддзеле без афармлення, а потым кожны ягоны крок трэба дакументаваць. Пры начальніку, у якога парадак наладжаны, такога не магло б здарыцца, мяркуе В'ячеслав Грыб. У прокуратуры Менску адмовіліся каментаваць заявы Павла Плаксы пра катаванне ў міліцыі. Пакуль ідзе суд, мы гэта каментаваць не можам, але па выніках суду магчымыя новыя праверкі, сказаў свабодзе прэсавы сакратар прокуратуры Менску Сергей Балышоў. Суд над Павлам Плаксам павінен скончыцца 6 снежня. Прокурор папрасіў для вінавачанага 11 гадоў зняволення.
Шаноўныя слухачы!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
На хвалях Радио Свобода. Тут Сергей Будкин. Наши герои – те, кто поклал початок такой з'яве, как белорусский рок, и те, кто протягивает уособлять их идеи у наш час. Яны нарабили шуму у белорусской музычной просторы не только своими спевами, але и учинками. Вы не побоялись открыто выказать свою позицию. У их нема эфира на державном телебачении радио, зато у их есть куды больше – любовь и повага слухачов.
Гость гэтага тыдня ў белым спісе Зміцер Сасноўскі. Ён вядомы найперш як заснавальнік і лідар гурта «Стары Ольса», а таксама даследчык, майстра і калекцыянер старадаўніх інструментаў. Патлумачыць, адкуль у яго ўзялася цікавасць да гісторыі і музыкі, ён не бярэцца. Кажа, што тут не абышлося без містычных рэчаў. Хоць калі прасачыць гісторыю сям'і Сасноўскіх, то ўсё становіцца зразумелым. Один з яго прадзедаў, напрыклад, арганізоўваў школьніцтва і загінуў у баі з бальшавікамі.
У сям'і культывавалася некая прага да ўсяго даўняга. Брат вельмі добра маляваў, абавязкова маляваў замкі, касцёлы, царквы і старую архітэктуру. Маці спявала гэтыя даўнія песні, шмат кніг было па гісторыі. Само сабой, яны былі чыста савецкі набор, там фараон, вавілон, усе такія касмапалітычныя гістарычныя кнігі. Толькі з 80-х пачалі з'яўляцца нейкія кнігі гістарычныя беларускія. Ну і гэта патрохі ўкультывавалася, і ўжо выбраць від гістарычнай памяці, ось выбраць, што табе больш падабаецца, гэта ўжо з цягам часу прыйшло. І выбор гэта быў такі цяжкі. Напрыклад, археалогія вельмі доўгі час захапляўся. Археалогія – гэта навука ціхая. Тобто навука, якая табе дазваляе пакранаць нейкі прадмет даўні, але ты не чуеш яго, ты не бачыш, як ён ужываўся. Архітэктуру ты паглядзіш, але яна таксама маўклівая. Палеаграфію, старыя летапісы пачытаеш, але яны таксама не жывыя. Этнаграфія, яна жывая, але яна в перапрацаваным выглядзе паказвае тое, што адбывалася ўжо перапрацаваным праз народную свядомасць і творчасць. І вот музыка старадаўняя, яна, параўнанне са всімі гэтымі відамі гістарычнай памяці, найбліжэй да самых такіх простых эмоцый, і яна найбольш дае магчымасць проста адчуць. Складане питання на кон того, наскільки ГСІ ви самі це виробляють. Більше-більше приходить до думки, що тільки час ГСІ своїм людям можемо свободою волі перейняти. Все остатнє, воно не складається само. Причому з містичною такою несканованістю я не збирався займатися. Збирався займатися історією, наукою, потім викладав філософію, збирався серйозною історією філософії займатися. Паралельно збиралися інструменти, старі інструменти, народні інструменти в експедиціях. Потім навчався робити старі інструменти і реставрувати. Потім їх реставрував. Колекція зібралась. Займатися музикою ніхто не збирався. Раптом музика стала часткою такої серйозної життя. І раптом вона запотребувала кучу часу. І раптом вона почала приносити фінансові вигоди. А значить ти, як це кажуть, я чув письменники, ти набиваєш час. Ти заробив гроші, а значить ти набив час нечим займатися. І музика чомусь ніким складаним чином склавшися в льосі дозволила займатися її і займатися все більш і більш. Койся у літа віной, ти покрапів, я три дні, три ночі. Три дні, три ночі, ти найчаля чи. Пісня «Литвин» вона присвячена трьом літам, які перемагали літвіни білоруси, славутим літам. Некоторі з них агульновідомі, такі як Гунвальд, а некоторі з них маловідомі, такі як «Сині води». Кожна ведає, що не ключова літва. Літва з татарами підписує. Кожна ведає про битву під Смоленськом, під Воршей. Вона нам подобається, ця пісня. Ми її виконуємо кожний концерт. Менавіта тому, що вона вельми концентрована розповідає про чотири славуті сторонки білоруської історії. Клявся Литвин у святой Дуброві на старым мячі, на старым мячі чужин тався чи, на старым мячі чужин тався чи.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Німеччина прийняла рішення об закритті штабу воєнного аташе при посольстві Білорусі. Усі супрацовники апарату відкликані з Мінську. Комітет ООН по правах чоловіка признав, що білоруські влади порушили права гомельського політика Володимира Кацури на свободу сходів. У Куропатах зник криш, поставлений у гонор польських офіцерів. До весни пам'ятний знак відновлять не планують. 3 снежня – Международный день инвалидов. У Беларуси свыше 20% людей пересовываются на инвалидных колясках. Профсоюзным активистам на Микошевицком граните выставляют ультиматум. Незалежные профсоюзы Беларуси собираются информовать Международную организацию працы про намер уладов заборонить звольнение работников. Коли мытный звяз подтримает белорусскую пропанову о подвышении мыта на импортную технику, бытовая техника у Беларуси подорожает.